Добрый вечер. Мы сегодня обсуждаем недельную главу. Мы обсуждаем недельную главу. Недельная глава рассказывает. Мы не говорили пару недель, поэтому я упомяну про недельную главу разведчиков. Недельная глава рассказывает о необычном событии, когда лидеры народа, которых Моше послал в Эрец Исраэль, вдруг засомневались. Сейчас, секундочку. Сомневались в том, смогут ли евреи туда войти. Теперь я вам должен сказать, что это очень необычное явление, потому что это были не просто соблюдающие люди, это были люди на очень высоком уровне, которые видели рассечение моря и слышали, как Всевышний с ними говорил. И это были нестандартные люди. Нестандартные люди. Как они могли такое сказать? Как это могло произойти? Как они могли такое сделать? Устали. Я не думаю, что они устали. Я не думаю, что они устали. Я не верю, как такие люди могли устать. Что значит, они засомневались? Что значит, они засомневались? Почему вдруг они засомневались? Почему они засомневались? Если Всевышний им сказал, что они войдут в Эрец Исраэль, это же были соблюдающие евреи. Дело в том, что Дело в том, что дело в том, что не просто. Почему? Как они могли этого испугаться? Они были главами поколения, они были праведными людьми. Как они могли этому испугаться? Как они могли этого испугаться? Давид сказал, что они испугались того, что будет сложно. Они бы испугались изучать Тору и заниматься земледелием. Почему они бы этого испугались?
Не только испугались, они просто не хотели, они были на высоком уровне. Они как ячеводники, которые в Израиле живут, которые не хотят ни работать, ни в армию идти. Они хотят только учиться и учиться.
Я бы не хотел, я как раз работаю, но я не считаю, что есть прямая параллель. Есть, может быть, в чем-то, можно это сказать как аллегорию, но дело в том, что тогда, в то время, Всевышний прямо сказал еврейскому народу войти в Эрец-Исраэль. Они были в пустыне. Поэтому ситуация тогда не на 100% симметрична ситуации сегодня. Но и поэтому я не буду никого другого обсуждать. Но то, что я хотел сказать, это то, что нет, это то, что может показаться вам необычным, но если вы подумаете, это очень интересная тема, о которой люди не думают, да? В пустыне не просто они сидели и учили Тору, а присутствие Всевышнего было явным, правда? Откуда мы знали, что есть Всевышний?
Да, облака это
Облака.
влажали со всех сторон.
Облака со всех
Правильно.
сторон, совершенно
Да.
верно. Да. Теперь облака со всех сторон. Совершенно верно. Поэтому каждый день, а ночью был огненный стол, да? Каждый день, каждую секунду они видели, они явно ощущали то, что есть Всевышний. Правильно? Каждую минуту, это было совершенно очевидно. Теперь, мы не будем сейчас это обсуждать, но интересно, что они все равно совершали ошибки. Это не значит, что они были роботами. Но это была реальность, в которой Всевышний ощущался ежесекундно. Это чем-то было похоже на райский сад в чем-то, Ган-Эден, в чем-то, да? Потому что Всевышний ощущался ежесекундно, да? И вы могли постоянно видеть Всевышнего. Выпадал, ну, я не могу сказать, я прошу прощения, так нельзя говорить, нельзя сказать видеть Всевышнего, ощущать присутствие Всевышнего, Шхину, каждую секунду. И поэтому, даже если люди делали ошибки в такой реальности, верить во Всевышнего намного легче, чем в реальности земли Израиля, когда что происходит, несмотря на то, что были некоторые чудеса, когда они завоевывали землю Израиля. Но, как вы сказали, что происходит? Что происходит? Да. Да. Меня слышно? Слышно меня? Алло? Слышно меня? Алло?
Слышно.
Да.
Слышно.
Что происходит, когда они переходят в землю Израиля? Все чудеса прекращаются. Все чудеса прекращаются. Все чудеса прекращаются, и присутствие Всевышнего не очевидно, сложно учить Тору и пахать и воевать. Вы понимаете, о чем я говорю? Да, это сложно. И это сложно сочетать, потому что или то не хватает, или другое. Да? Это сложный баланс. Кстати, об этом редко люди говорят, но это сложно. Это правда, это сложно. Но не только в этом была проблема. А проблема в том, что проблема в том, что не видно Всевышнего, нету столбов огненных каждый раз, да. В храме есть чудеса, но нету, как вам сказать, другая атмосфера. Ну, как вам это сказать? Ну, совершенно очевидно, что вся атмосфера не просто... Ну, я такой крайний пример приведу, но атмосфера Америки другая, чем атмосфера Советского Союза. Не только машины лучше, или дома больше, или что-то там такое. Вы понимаете, о чем я говорю? Сама атмосфера другая. Да? И кому-то это легче, кому-то сложнее. Да, обычно легче, но разные люди. Да? Допустим, уберем Советский Союз. Атмосфера Зимбабве или атмосфера любой другой культуры, Китая или Японии, она другая. Это логично?
Да, логично.
Это пугает. Пугает. Почему это пугает? Потому что... как вам это объяснить? Когда... Когда... Да, не совсем ясно, что происходит, это пугает больше всего. Вы как бы, может быть, это немножко странно то, что я говорю, но если вы подумаете, когда, например, люди чаще всего бегут из страны, когда происходят какие-то изменения, которые непонятны, да, например, ну, очевидно, если там, я не знаю, тайфун или засуха, я не говорю об этом, это понятно, люди спасаются, но по социальным причинам, когда идет революция, какая-то гражданская война, смена режима, когда перестройка какая-то идет, это пугает больше всего. Поэтому, когда вдруг после всего, что они видели, разведчики попадают в ситуацию, когда Всевышнего не видно. Их это пугает. Их это пугает, и они они в какой-то момент теряются. Как вам сказать? Если ребенок учится ходить, и мама держит или стоит рядом с ним, он знает, что даже если он упадет или там что-то будет, что его испугает, рядом стоит большая мама, которая его защитит. Неважно, это правда или нет всегда. Но так это работает. Разведчики не потеряли Всевышнего, потеряли его из виду на какой-то момент. Как они могли его потерять из виду? Они упустили один очень важный момент. Это то, что облака славы, что они символизируют? Что они символизируют? Присутствие Всевышнего. Как они символизируют присутствие Всевышнего? То, что Всевышний скрыт. Да, его нельзя видеть. Нельзя видеть. Почему его нельзя видеть? Почему нельзя видеть Всевышнего? Потому что Всевышний нематериален, но на самом деле, ничего кроме него не существует. Правильно? Как это невозможно понять до конца? Ничего нету, кроме Всевышнего. ничего нету, кроме Всевышнего. Почему это тяжело видеть? Почему это тяжело видеть? Как вы думаете? Ну, во-первых, по двум причинам. Во-первых, одна причина — это то, что, вы знаете, есть такая система даты о больных, о лекарствах. Сейчас во многих штатах есть. И по моей специальности я должен туда загружаться. Правильно? Я должен туда загружаться. Я должен туда загружаться на интернете. И когда я ввожу пароль свой, то система меня спрашивает очень странную вещь. Please confirm you the individual person, бла-бла-бла. Подтверди, что ты дословно индивидуальность, да? Которая там то-то сё. Вот человек, да. Но по-английски дословная индивидуальность, да? Это такой большой вопрос философии. Да? Кто доказал, откуда вы знаете, что вы индивидуальность? Да? Кто это доказал? Но любой нормальный человек знает, что он индивидуальность. Да, это как бы такая аксиома. Если кто-то не уверен в том, что он индивидуальность, то как бы, может быть, как бы нужно поговорить с кем-то. Я шучу. Но каждый человек знает, что он индивидуальность. Да? И как кто-то когда-то сказал на одном уроке, если кто-то начитался философии, и он думает, что он не знает, что он индивидуальность, когда он попадет в комнату, кишащую ядовитыми змеями, то, так сказать, кроме совершенно сумасшедших людей, любой человек моментально начнет, поймет, что он индивидуальность, и его могут укусить. Да? То есть он убежит от этого, он сразу это почувствует. Да? Это немножко, так сказать, примитивный аргумент, но каждый человек знает, что он индивидуальность. Если я индивидуальность, то как может быть, что нет ничего, кроме Всевышнего? А я? Я? Как же? Я же существую. Более того, вы меня слушаете, и где-то в глубине души я даже допускаю, что вы тоже можете существовать. Да. И Млина, и дети мои, и все. Кроме этого, я не уверен. Но я допускаю, что есть еще люди, которые существуют. И даже их очень много, правильно? Мы существуем. Правильно? Значит... Правильно. Да. Значит... Значит... Есть парадокс. Это, как говорится, экзистенциальный парадокс. С одной стороны, мы все существуем. С другой стороны, нет ничего, кроме Всевышнего. Знаете эту историю? Всегда есть две стороны. Вы знаете эту историю про то, как Рабинович в Одессе заключал договор с пароходством? Вы не слышали эту историю?
Нет, нет.
Что Рабиновичу нужна была работа. Он был маляр и не мог найти работу. Евреев не брали, то да сё. И в конце концов была огромная баржа в Одессе. И пароходство не хотело как бы на эту баржу тратить много денег. Но если ее не покрасить, она бы сгнила. И красить баржу была очень тяжелая работа. Я не знаю, как ее красили под водой, не красили, я не знаю детали. Но, в общем, работа была тяжелая, которую никто не хотел. Платили они очень мало. И Рабиновича не было выхода. Он пришел и подписал с ними договор. Сделать это быстро. Значит, сделал это быстро. Какой был срок, сделал быстро. Приезжает комиссия стоит баржа, покрашена потрясающе. И, ну, зная, как бы, Рабиновича, комиссия решила, давайте, дайте нам лодку, мы поплывем вокруг баржи. Они заплывают за баржу, с другой стороны баржи, которая в сторону моря, баржа не покрашена. Комиссия поворачивается к нему и говорит: Рабинович, ну как же так? Ну, кого вы хотели обдурить? Рабинович говорит: я никого не дурю, минуточку, минуточку, вынимает договор, и там написано: покраска баржи, с одной стороны товарищ Рабинович, с другой стороны Одесское пароходство. Вот, поэтому всегда есть две стороны. Всегда есть две стороны. И как это может быть? Мы существуем, да, существует Всевышний, да, существует что-то кроме Всевышнего? Нет. Как же мы существуем? Теперь нету ответа на этот вопрос в этом мире до конца. То есть это такая исходная реальность, из которой мы все отталкиваемся. Правильно? Нету, не может человек, живой человек, полностью дать ответ на этот вопрос. И на самом деле этот парадокс в некотором смысле пугал разведчиков. Да, я просто залезаю немножко глубже. Но это не просто ребята, которые забыли, которые испугались идти под пули, там, я не знаю, идти воевать, хотели сидеть. То есть они, есть такое объяснение тоже, да, но это были лидеры поколений. Это не были какие-то там просто ребята из второго взвода, которых послали на разведку. Вы понимаете, о чем я говорю? Это были люди величайшего уровня. Но на своем уровне, чем выше человек, тем глубже он ощущает присутствие Всевышнего, на самом деле. Он ближе к нему. И поэтому, когда нету присутствия Всевышнего, то парадоксальным образом это пугает его больше. Может быть, это немножко странная идея. Я вам приведу пример. Если есть несколько детей, и один из них привязан к отцу больше, чем другие, и проводит все время с отцом, такая у него индивидуальность. Когда отец уезжает в командировку на месяц, кто больше всего испуган? Какой ребенок? Который привязан к отцу. Правильно? То же самое. Парадоксально, эти люди, которые были праведниками, это их испугало. Да. Теперь, можно... Не всякий ребенок, который привязан к отцу, будет испуган. Да? То есть, если ребенок более зрелый, и отец ему может объяснить, и там, я не знаю, с ребенком посылать ему письма, то не значит, что ребенок, каждый ребенок будет в таком стрессовом состоянии. Но ребенок, который привязан к отцу и не может понять, ему тяжело как бы прочувствовать, понять, как отец может исчезнуть, такой ребенок будет больше потрясен и задет тем, что это присутствие ушло. Это первый момент. Второй момент. Всегда всегда ли мир ведет себя таким образом, что нет ничего, кроме Всевышнего? Да, я задаю такой, как бы, может быть, необычный вопрос, да. Но в мире происходят вещи, которые тяжелы для нас, правильно? Которые, как бы, мы не можем понять, почему это происходит. Мы верим, что есть в этом смысл. Но это очень... Происходят тяжелые вещи в мире. Да? И я не просто говорю, у меня был плохой день в бизнесе, хотя это тоже тяжело, или там у меня было плохое настроение вчера. Да? У нас работает женщина, вот в нашем офисе работает женщина, ее сестра похоронила месячного ребенка на той неделе. Да? То есть это как бы не дай бог, да, ни про кого не будет сказано, но это шокирует, да. Или там, когда землетрясение, 10 тысяч погибает. Это шокирует. Да? Чем ближе к тебе, тем это больше шокирует. Да? В Судане, я не говорю про Сирию, которую все-таки люди слышат, в Судане, там даже никто об этом не говорил, в прошлом году погибло 100 тысяч человек. Я не знаю, каких племен, там, кто кого, почему стрелял и убивал, но это дикие вещи. Да. Это женщины и дети погибли. 100 тысяч человек примерно. Хотя кто знает, я не знаю, как там их считают. Это жуткие вещи. Да. В мире происходят тяжелые вещи. Да. Как же может быть, что нет ничего, кроме Всевышнего. Теперь, что происходило в пустыне? Кроме того, что не нужно было на работу ходить, и хлеб с неба выпадал. Что еще произошло? Когда Тору получали, что произошло? Построили тельца, но что еще произошло? Что еще произошло?
Что еще?
Что еще произошло? Что еще произошло? Сказано, что весь народ слышал и весь народ видел. Что Мидраш говорит? Что произошло? Что произошло? Что произошло? Что произошло? Сказано, что почти очень много людей, когда они были рабами, мы думаем, что рабы это там, они работали тяжело, им мало платили, да, и плеткой били иногда, да, но они были покалечены, они были с увечьями, Мидраш говорит, да? И когда они стояли у горы Синай, то все их увечья излечились, и все глухие люди стали слышать, все слепые стали видеть, поэтому сказано, видел весь народ. Поэтому не просто они жили с центральным кондиционером, и хлеб с неба падал им, но все болезни были исцелены, и они жили в полной безопасности. Я не говорю про Амалека, их атаковал Амалек, потому что были люди, которых эти облака славы не впускали, которые вышли за эти облака славы. И поэтому они не были защищены. Ну, Амалеку тоже дали по голове. Хотя и он разрушил их репутацию, да, в чем-то. Да, я не буду в это входить, я упрощаю. Но, в принципе,
Это не просто было, не просто они не работали, им платили пособие, а сейчас нужно было идти работать. Можно так сказать, как здесь говорят, entitlement. Да, я даже слышал такую дрошу. В чем-то это верно, но на самом деле они были в другой реальности, да, в другой атмосфере совсем. И переключение с одной атмосферы на другую было для них, как они, им казалось, слишком тяжело. И мы все пережили эмиграцию, а некоторые люди даже две. И поэтому я думаю, что это будет близко к их опыту. Да? Им было тяжело. Да? В чем была ошибка? Ошибка была в том, что, как вам сказать, я такой пример приведу. Отличник из офицерской школы, курса какого-то там бойца, отличник, так привык к вот этим всяким курсам, как это, как я не знаю, как это здесь называется, в Израиле назывались курсы, да, там курс там какого-то, курс, 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 как это называется, ховеш, ховеш, санитар, да, санитар, курс санитара, курс офицера, да, он так привык к этим курсам, потому что всегда ему давали значки, там, какие-то погоны, потому что было очень интересно, и, как бы, на самом деле, стреляли только холостыми патронами, да, а потом, когда он получил все значки и все отстрелял, его взяли и послали Москву защищать, да, послали его в самое пекло, да, и вдруг он не мог просто, он сказал, пошлите меня обратно на курс, почему, я не привык так, что когда стреляют, тут люди погибают, значки не дают, да, то есть нужно, совсем другая история, то есть он, да, его он стрелять умеет, и все, как бы даже ползал, прыгал, но это было другое, это был курс, да, это не было... И это не то, что как бы там запланировано и там, я не знаю, ну по-другому это в реальности. Это не так, как на учениях. Учения помогают, но реальная жизнь, она другая. И поэтому это его испугало парадоксально. Он был отличником этого курса. Он умел быстрее всех стрелять, там бегать. Лидером был. Но в реальной жизни... Выяснилось, что часть этого он делал ради значка, ради, я не знаю чего, погон, атмосферы, сиёма курс, там, как это было на иврите, закончился курс, людям там, какой-то там у них была всегда развлекательная программа, а здесь нету этого, да, ничего не заканчивается, нужно уметь стрелять, правильно? Да, и программа не заканчивается, и более того, даже если ты делаешь все правильно, иногда тебе приходится отступать, и ты проигрываешь. Ты же все правильно сделал. Более того, иногда ты сделал все правильно, да, но командир второго взвода не сделал все правильно, и поэтому его взвод был разбит, и тебе сейчас, и ты окружен, да. А ты же все правильно сделал, по инструкции все сделал. Как же так? Почему тебе достается? Ты же не сделал никаких ошибок. Да? Или генерал, там, я не знаю, ты считаешь, что он что-то не так сделал, или там, я не знаю, что случилось. Или просто никто не знал, что там было у противника в 3 раза больше солдат. Да? Не знали, вдруг так получилось. На курсе все было спланировано, а здесь нет. Казалось бы, идет какой-то хаотичный процесс. Да? И иногда непонятно вообще, что происходит, кто выигрывает. Да? На курсе не так. Да? На курсе нужно прыгать там, препятствия преодолевать. Но все отрегулировано. В 2 часа перерыв. Ну, там может быть какой-то там прорыв, там бег какой-то там. Но это все регламентировано, есть план. Да? Все ясно. А здесь нет. Здесь непонятно, что происходит. И иногда тот, кто был на курсе отличником, его это пугает. А иногда нет. И поэтому 10 человек испугались, а двое нет. Но 10 человек по этим двум причинам, когда они увидели реальную жизнь, реальную опасность, они недооценили себя. Они сказали, мы были как кузнечики в их глазах. В их глазах. Мы были как кузнечики в их глазах. В их глазах. Правильно? Как они могли быть кузнечиками в их глазах? Как вы думаете? Почему это странное утверждение?
Потому что обитатели, они не знали, что евреи, они такие святые люди. Им казали, что евреи это простые люди. Простачки. Да.
А почему вы так думаете?
Важными людьми, когда они получили то. Но, как видно, обитатели Израиля этого не знали. И поэтому они видели себя, они не относились к ним с уважением.
Сказано в песне «Рассечение моря», что цари Кнаана задрожали. Почему? Потому что вода рассеклась не только в этом море, но вода рассеклась везде. И, конечно, у этих царей был свой ФБР, который следил за евреями. Там, я не знаю, если у фараона там был свой ФБР, который следил за евреями, да? То, или ГРУ, или как это называлось, то понятно, что фараон знал, что там происходит. Понятно, что среди как люди, родившиеся в Советском Союзе, я думаю, что все прекрасно понимают, что среди этого эрого рава, среди египтян, которые вышли с евреями, были подготовленные товарищи тоже, которые своевременно, там, я не знаю как, через голубей, там, я не знаю, как они это делали, но вовремя докладывали разведуправлению фараона о каждом передвижении евреев, пока он их не атаковал у моря. Да? То есть это было очевидно.
Да.
То есть совершенно очевидно, что в такой развитой стране, как Египет, такое произошло. Совершенно очевидно, что у этих царей тоже были какие-то свои методы. Или там, я не знаю, какие-то ездили, там, я не знаю как, какие-то наблюдатели, я не знаю, по пустыне бегали, я не знаю как. Но они знали, что происходит. И поэтому они прекрасно знали о горе Синай, они знали о рассечении моря. То есть это не Нью-Йорк Таймс написал, а разведка, Зорге, товарищ Зорге доложил им, да? И все эти шифровки им попадали, они это знали, и они очень испугались. Поэтому на самом деле они боялись евреев. Почему евреи сказали, что мы были кузнечиками в их глазах? Фрахт Тверский говорит, потому что у них, у евреев был комплекс неполноценности. Они были рабами, и даже несмотря на все, что они видели, они в чем-то испытывали комплекс неполноценности. Поэтому им казалось, что в глазах народов Кнаана, они как кузнечики. Это была огромная ошибка. И последняя причина, почему они испугались реальной жизни, почему они это испугались, потому что есть принцип. У нас нет времени в него уходить, я слишком много отклонений делал сегодня, я прошу прощения от главной темы, но в принципе есть такой принцип. Нет в этом мире награды за заповеди. Да? И я сейчас, мы как-то это обсуждали, почему Тора говорит, что будете соблюдать Тору, будет мир и урожай, и здоровье, да, я утрирую, да, и дожди вовремя будут, да, это все условия работы, да, как Хафец Хаим говорит, кейлим, это нужно, чтобы соблюдать Тору. А что награда за заповеди? Ее невозможно в этот мир поместить, ее нет, да?
В другом мире.
Да, а это тяжело. Как это... Представляете, вы работаете, а зарплаты нету. Зарплата будет через 120 лет. Да? Я не думаю, я не видел ни одного человека, который подписал контракт, что зарплата будет через 120 лет. Это очень тяжелая работа. Да? Обычно два раза в месяц зарплата должна приходить. Да? В Европе раз в месяц. Да? Но раз в 120 лет это очень тяжелый контракт. Да, даже если очень большая зарплата. Давид, как вы думаете, вы бы подписали такой контракт на 120 лет зарплата?
Я бы подписал, но моя жена бы не подписала.
Да, я думаю, что ваша жена права. В настоящем мире очень тяжело такой контракт подписать. В этом вся и фишка, почему такая большая зарплата. Потому что тяжело 120 лет работать. А что вам дают 120 лет? А как кушать нужно? Да, как кто-то, да, один раввин шутил, что заповедь кушать есть только в Песах. В Песах нужно кушать мацу, да, для обычного человека, да, марор, да, курбан Песах, пасхальную жертвоприношение кушать нужно. А в другие дни нет заповеди кушать, да, поэтому никто не сказал, что нужно кушать, да, это шутка, то есть... Сложно, да? Что вам дают? Дают только командировочные. Да? А сложно иногда? Иногда командировочных не хватает. Не хватает командировочных. А где зарплата? Где зарплата? Зарплата через 120 лет. Это тяжело. Это тяжело. Поэтому легче, больше командировочных, меньше зарплата, но сиди в хороших условиях. Да? Как вам сказать, ночная смена, больше зарплата, но зарплату задержат, ну как бы не сразу платят, да? А работать тяжелее намного. Поэтому лучше иногда работать в дневную смену и получать меньше, так они подумали. Я немножко утрирую это. Да? Но, конечно, это большая заповедь. Но легче они подумали в пустыне. Они не готовы просто. Они посчитали, как бы, ну, мы ночную смену не потянем. Каждый день ночную смену нам тяжело будет. В чем была их ошибка? Что это не была дневная смена и ночная смена. Вся дневная смена – это был курс подготовки к ночной смене. Да? А как мы сказали, офицерское училище не стало бы держать такого офицера, который прибежал с передовой и сказал: «Вы знаете, мне так нравится в учебке, в училище, что я тут останусь навсегда. На передовую я не буду ходить. Мне там страшно, мне не нравится на передовой. Там людей убивают, там вообще непонятно, что происходит, дикость какая-то. Мне тяжело там, я не смогу. А вот в учебке мне очень нравится, я буду вставать в 6 утра, бегать, зарядку делать, курсы делать, какие хотите». С удовольствием буду курсы. Я даже, у меня все вот есть, все удостоверения есть. Его, как говорили в Израиле, 21 профиль, не вполне вменяем, иди домой. Даже если он бегает, прыгает, отжимается, он не может быть офицером просто. Да? То есть, не то, что он хороший офицер, он плохой офицер. Он не офицер вообще, он не боец. Он просто, как вам сказать, танцор. Он не боец, да? Он любит курсы, он не может быть бойцом, в этом вся история, да? Поэтому Всевышний сказал, что эти люди не могут войти в Эрец Исраэль, да? И мы сейчас не будем вдаваться в этот интересный момент, как 3 миллиона человек поверили, или скажем, мужчины, 600 тысяч человек, я округляю, 600 тысяч человек поверили двум людям. 10 людям, я прошу прощения. Да? Да. И как они в это поверили, мы говорили. Они не хотели, они не были готовы к этому. Да? Я вам приведу пример. Я вам приведу пример. Вы все помните контрольные работы по математике в 4 классе или в 5? Я не знаю, я никогда не был. Я был нормально, но я не был математическим гением. И у нас контрольные были довольно суровые. У нас был один мальчик, который был таким математическим гением. И я всегда как-то чувствовал не очень сильно на его фоне. Поэтому, когда я просыпался утром перед контрольной, и мне казалось, что у меня болело горло, то я этому охотно верил. Да? То есть, если бы я ехал к бабушке на отдых, то иногда я бы подумал, что ничего страшного, горло можно потерпеть. Я не придумывал это, но как бы я больше поверил тому, что горло болит, если это контрольное. Такое бывает. Я думаю, что у всех были такие моменты. Поэтому, почему? Потому что я не был готов к этой контрольной. Поэтому евреи не были готовы войти в Эрец Исраэль. Они не готовились. Все время, пока разведчики ходили, они сидели и там, я не знаю, что делали, а обычный день у них был. Они не паковали чемоданы, не изучали земледелие, я не знаю, не проходили курс молодого бойца, или я не знаю, что они должны были делать, не изучали заповеди, связанные с землей Израиля. Не готовились, и поэтому они не были готовы. И поэтому, когда они не были готовы, они поверили в то, что было легче для них. То, что сейчас болит горло, и на контрольную идти не надо. И в этом была их ошибка. Поэтому для того, чтобы делать правильный выбор, нужно готовиться.
Правильно.
Готовиться. Поэтому не значит, что мы все можем, и мы все равно будем делать ошибки. Но нужно стараться быть готовыми, прилагать усилия. И я уверен, что мы все можем это делать. Спасибо.